Приветствую вас, друзья, дорогие братья и сестры, все присутствующие. Меня звать Николай, я тоже из Германии. Мы с братом Андреасом по приглашению приехали сюда посетить некоторые церкви. И сегодня уже по счету богослужения не читал, но, по-моему, это 7-я церковь, где мы участвуем. И я рад, что на всяком месте можно призвать имя Господне, увидеть братьев и сестер, и особенно мне нравится, когда на молодежь смотреть, какие они такие все красивые, сильные, смелые. Я женат, 27 лет уже, у нас 6 детей, 3 мальчика и 3 девочки. Ну так, церковь у нас, город Гумерсбах, это там, где миссия Фриденштюме. Но наша церковь относится к другому братству, Ибн Ицер. Но я таких различий особых не вижу, и поэтому я рад, что могу быть и в вашем братстве. Так я понял, что в эти майские праздники происходит молодежное общение в разных регионах. И как-то вспоминаю свою молодость, что тоже бывало и в такие дни, и в другие. Вот молодежное общение, которое мы тоже охотно и с радостью ездили, где мы находили мир с Господом, где мы трудились, где мы познавали волю Божью и слушали наших братьев, которые, заботясь о нашем возрасте, говорили нам слово Священного Писания. Я хочу сегодня один такой момент пояснить. Вот немецкие биологи, они изучали физиологию человека, и они выявили такую особенность, что после те, которые находятся в студии, ученики, обучающие на профессию в школах, которые имеют лекции, для них время после обеда очень тяжелое. И начиная без 23 до 4, это особая фаза такая, где всех клонит сон. Особенно если после хорошего обеда уселись уютно на мягкие скамеечки, и сразу можем мы немножко уклониться в сон. Поэтому я прошу вас предельно сконцентрироваться. Заранее хочу попросить прощения, потому что мой язык русский, он немножко отстает. Я уже давно уехал в Германию, и уровень языка такой ниже среднего. Но я думаю, что поскольку я уже здесь 9-й день или 10-й день, то я как-нибудь впишусь в ваш формат. Друзья, смотря на вас и радуюсь. И какие-то такие смешанные чувства у меня. И благодарю Бога, что Он позволил мне быть у вас. Я даже и не мечтал о таком. Вот не думал я, что побуду в Туле. Я видел на фотографии молитвенный дом, вот этот знаменитый орган, фасад, который там так красивый, и многое другое. А потом как-то даже и не думал, что я могу быть здесь. Братья пригласили, я отмечаю с радостью, что как хорошо, что много. Я сегодня так бегло посчитал. Я всегда, когда считаю, я так беру по 4 человека, раз-раз-раз. И около 500 человек насчитал. Наверное, повара или диакона могут поточнее сказать, да? Еще раз хочу отметить, что вы блаженны, что вам хорошо. Почему? Да потому что вы с детства слышите Слово Господне, которое, оно в вас вселяется и живет в вас, которое помогает вам. Может быть, вы и так пассивно к этому будете относиться или случится такое, что... Но Слово Господне все равно будет жить в вас. В годы войны было очень много трагедий. Семьи теряли кормильцев, разлучались семьи. И вот в одной семье произошло так, что мама потеряла 2 своих детей. Как-то, не знаю, то ли бомбежки были, то ли что. И вот были маленькие дети. Как-то, не знаю, 4-5 лет вроде. Кто-то их подобрал, кто-то их там куда-то определил, а мама ходила сюда и искала их. искала и слышала, что некоторых детей отдают в детские дома или дом ребенка, чтобы какой-то уход был за ними или пригляд. И вот она обходила многие уже детские дома и везде искала, и вглядывалась в лица. Уже прошло несколько лет, она не могла знать, какие они сейчас. Хотя материнское сердце всегда узнает. И вот, по-моему, даже прошло около 5 лет. Ну, те обстоятельства, это чрезвычайные обстоятельства, они влияют, и, ну, и дети растут, и внешность ребенка изменяется. И мама не могла никак найти. И в какой бы она детский дом ни заходила, она просила, чтобы собрали детей. И она так вот внимательно вглядывалась в каждого ребенка, ища знакомые черты, звала по имени, но, и, видимо, они не помнили ничего. И вот однажды уже измотавшись, устав, в одном детском доме, тоже так вот пройдя по рядам этих детских лиц, потрогав каждого, заглянув в глаза, она села так на стул и печально так вот запела одну песню на немецком языке. «Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt». Знакомая такая песня? И вот она сидела и плакала там. И вдруг где-то из задних рядов выбегают 2 деток. Прижимаются к этой женщине, кричат: «Мама, мама!» Они вспомнили, что когда-то в далеком детстве эта песня звучала в их доме. И этот голос... Он так запечатлелся в их сердце, что они на всю жизнь запомнили. И не забыли. И вот так вот Господь чудно повел. Я думаю, что Слово Господне, живя в вас, оно тоже производит определенные действия, и оно сохраняется. И как хорошо, что вы можете уже в этом возрасте служить Господу. Я с радостью отмечаю вот, профессионализм наших музыкантов, певцов. И думаю, какое украшение нашему Господу. Не везде так бывает, и не всегда так было. Но Господь дает милость. Сегодня так вот тема раскрывается о том, какие возможности есть на нашем узком пути. Я хочу задать один провокационный вопрос. Думаю, что вы меня не будете бичевать. Кто из вас находится на узком пути? Ха, так я и знал. Если бы я по-другому задал, вы бы, наверное, подняли лес рук. Так же? Хорошо, спрошу. Кто из вас член церкви? Слава Господу. А почему же вы постеснялись сказать, что вы на узком пути? Или вы думаете, что это что-то такое позорное? Или что-то такое, ну... Вот как раз вот ради этого-то сегодняшнее общение, чтобы понимали, чтобы мы все понимали. Мне тоже это надо, напоминание о том, чтобы я вспомнил и свою молодость, и о том, сколько я уже в вере, сколько я служу Господу, а как я служу Господу, чтобы для меня это тоже это общение. Я очень поэтому Богу благодарен. Друзья, Господу не стыдно, то, что так мало на узком пути? Или, может быть, мы по-другому это обозначаем. Когда я был в 3-м или 4-м классе, у нас в школе, это было в Казахстане, нас в школе обзывали баптистами. Ну, это мы есть баптисты, но нас обзывали. Разница есть, да? И вот там даже нарисовали такой плакат на стене: «Баптист, жизнь на коленях», какой-то склонившийся мальчик, и в нас всегда тыкали. А потом и летели и шапки, и сумки в нас летели, и все. И вот такой, такой обиженный, приходишь домой, чуть не плачешь, ну, где-то еще по дороге поплакал, чтобы никто не видел, а потом дома пришел уже бравый, и такой там, ну, все равно мама замечает, что случилось. Да вот, да, ну-ка рассказывай. И вот расскажешь, и потом, а что было? Ну, рассказал, как есть. Ну, слова утешения мамы были: «О, ну, потерпи немножко». Да не, они такие. Она сказала: «Подумай о Христе, что Он терпел ради нас». И знаете, все вопросы как рукой сняло. Все вот эти обиды, хотелось бы кому-то там уже и слева, или справа, я левша вообще-то. И хотелось, чтобы, может быть, как-то защититься, там что-то еще. Но как-то вот после этой фразы мамы, которая сказала, подумай о Господе, о Христе, который так вот, вот такое пережил, и как-то сразу все отходит. Знаете, иметь Христа – это великое преимущество вот на этом узком пути. А без Христа, то, наверное, и нету смысла. Я сегодня хотел вас поздравить с Днем Победы. Не то, что вчера был и праздновали, там мы даже в пробке стояли, когда эти пуляли там огонечки. С праздником Победы Христа. Христос же победил. А мы радуемся этому или нет? А мы говорим об этом, что Христос победил? У меня не так уж и много времени, хотя вот как брат Андрей сказал однажды, что он может говорить и 8, и 10 часов, только дайте ему стаканчик воды на кафедру, и он будет говорить. Я постараюсь сегодня вкратце немножко рассказать, чем дорог мне Господь, и почему вот так вот я счастлив в том, что я нахожусь на этом пути. Прочту для начала два стиха из замечательной книги «Песни песней Соломона». Первая глава. 4 и 5 стихи. Песни песней Соломона, 1 глава, 4 и 5 стихи. Дщери Иерусалимские. Знаете, что такое дщери? Да? Нет? Дочь. Дщери Иерусалимские, черная, но красива, как шатры кидарские, как завесы Соломоновы. Не смотрите на меня, что я смугла, ибо солнце опалило меня. Сыновья матери моей разгневались на меня, поставили меня стеречь виноградники. Моего собственного виноградника я не стерегла. В этой замечательной, повторюсь, книге идет речь об взаимоотношении жениха и невесты, среди прочего. Ну, это прообраз на Христа и церковь. У нас в нашей среде есть жених и невеста объявленные или нету? Тоже боитесь руку поднять? А где твоя невеста? Дома? В кухне. Трудится, да? Вы знаете их все, нет? Знаете эту жену? Встань, пожалуйста. Как тебя звать? Тимофей, а как твою невесту звать? Вероника. Вы знаете их, да? Наверное, смотря на них, вы тоже радуетесь или нет? У нас, когда тоже объявляют, садись, пожалуйста. У нас, когда объявляют женихом и невестой, там и цветочки принесут, и подарки, и вот так вот тоже с этими, с фотоаппаратами, да, с фотоаппаратами все фотографируют, ну, на память, чтобы благодаря вот этой технике многое можно сохранить. И вот посмотришь на них, я тоже одну тайну расскажу. Вот я прилечу домой в субботу, а через две недели в субботу, 25 мая, моя дочь выходит замуж. И тоже, когда ее объявили невестой, ну, вроде особо такого изменения не было. Ну, конечно, она с мамой много обговаривала это дело еще и до того, там, когда парень ей предложение сделал. И, знаете, мы ее жениха, его звать Штефан, по-немецки Штефан, а мы его на русский манеры называем. Ну, чтобы он не совсем понял, он плохо вообще по-русски говорит. Если 2-3 слова скажет, и все. А вот мы его, он Штефан, а мы его Степка зовем дома. Вот. И так вот смотрим, я спрашиваю, где Дина, мою дочь так звать? А младшая дочь говорит, она со Степкой там. Ну, понятно. Значит, ну, они там решают проблемы всяческие. Но знаете, как меняется, я заметил, как изменилась она, ну, не то что внешне, а вот в своем поведении, жизнь как ее изменилась. Она вся стала вот как-то готовиться к браку, там покупают платье, туфли, много чего еще. И на украшения в зал, на столы, там она многое сама делает. Вот сидят со Степкой и там со Штефаном в комнате и тоже что-то делают. Там. Мы в 10 часов вечера, у нас всегда вечерняя молитва вечерняя в семье. И вот у нас уже почти все взрослые. И вот соберемся, а Дины нету. А она еще со Степкой гуляет. Ну, не гуляет, а занимается делами. А как-то вот смотришь... Я что-то неправильно сказал? Простите меня, пожалуйста. Ну, а ситуация у вас такая знакомая, или я просто выдумываю, вы думаете, что я выдумываю? Знакомая, да? О чем это всем говорит? Ведь неспроста и апостол Павел, и посланник Ефесянам говорит о том, что насколько велика эта тайна отношения мужа и жены, а еще как если Христа и Церковь, то как жених и невеста. И мы сегодня прочли текст из «Песни песней», который говорит об этой ситуации. Тогда тоже был жених и невеста. А вот эта невеста вдруг почему-то говорит. Еще раз прочту эти слова. «Сир Иерусалимский, черная, но красиво». Следующий стих. «Не смотрите на меня, что я смугла. Солнце опалило меня». Когда-то очень давно-давно я слышал проповедь на эту тему, на этот стих. Очень хорошая проповедь, но я ее забыл. Но, читая вот это слово, я всегда думаю о чем-то добром, о чем-то хорошем. И поэтому вот когда мы узнали эту тему, я вдруг вспомнил этот текст. Господь положил на сердце. И там шла речь о том, что вот эта вот Суламита, так звали эту девушку, она невеста. Но вот она смугла, она черна, она загорелая. У нас тоже пошла одна тенденция, или такая волна, что сестры пошли в солярий. Есть такое слово, да? Солярий. Ну, у нас... Да. И вот смотришь на Новый год, такие одевают белое платье, а поскольку цвет лица немножко темнее, такой контраст. О, ты где была? Загорала где-то или что, ну, думали, может быть, на этом. Мы не подозревали даже, что сестры ходят туда. А оказалось, вот они втихаря, так в тайне, хотели вот такую красоту навести. Кто-то, может быть, еще по-другому. А знаете, вообще-то раньше так было. Считалось на Руси, я не знаю, вы об этом помните или нет, может быть, вы где-то проходили. Значит, девушка должна была быть такая, лицом белая, румяная на щеках должна быть, черноволосая, может быть, иногда кудрявая. Ну, некоторые русые бывали там, русские девушки. Ну, вот как-то вот свою белизну это должно было сохранить. И я думаю, что и в восточных странах шла речь о том, что тот, который был из благородного рода, или как сказать, да, происхождения, они старались сохранить себя вот в такой естественной форме. Ну, и поменьше бывает на солнце, чтобы не опалило, потому что начинаешь шелушиться там кожа или Боже упаси, лопаться, или что-нибудь еще. И они старались. И вот этот показатель, и вот этот фактор, что они были светлые, это считалось таким красивым. А вот тут эта девушка, она жалуется. Или говорит, вот разговаривая со своими подругами, говорит: «Не смотрите на меня, что я смугла. Я все равно красива. А почему? Солнце опалило. А почему? Да меня заставили работать. Я своего виноградника не стерегла, а вот меня заставили». Вот она посвятила себя на служение другим, а не на себя растратила свое время драгоценное. Почему она смогла? Потому что она работала на солнце. Потому что солнце палило ее, и она не смогла укрыться от лучей. Там нужно было вот этих лисенят выгонять из сада, которые грызли эти лозы виноградные. Или что-то другое еще. Там нужно было стеречь этот виноградник. А то кто знает чего, может быть, и любители полакомиться там уже приходили. А вот нужно было и там. А когда-то, может быть, нужно было спрятаться, а вот прибежала лиса, она... Кыш на нее угоняет, и опять пошла, и обходит рядами, и много, и почему она тут произошло? Вот это вот ее было в этом, поэтому она такая стала смугла. Знаете, церковь Христа, какая она? Красивая или некрасивая? Я думаю, красивая. Вот даже смотря на вас, уже такое у меня в сердце впечатление: красивая невеста. А знаете, на протяжении всех веков, если так вот взять то слово, которое Христос сказал, что «я создам церковь, и врата ада не одолеют ее», и вот эту историю церкви пройти, то мы найдем множество прекрасных моментов. И даже и в нашей жизни, может быть. Хотелось бы отметить первую черту из 120. Ну, может быть, мы не все сегодня пройдем, а это будет вашим домашним заданием. Первая черта – это было послушание. Вот Сказали, ты пойдешь сторожить виноградник. И она пошла. Она своего не стерегла. Она для себя не жила. Не жила. Она сделала для кого-то эту работу. Она служила кому-то другому. Послушание. Когда ей сказали, иди, она послушалась. Напрямую вопрос. А как обстоит дело у нас? Вот послушание – это, наверное, знакомое слово, да? Но нежелательное, не всегда желательное. Да? Иногда я так вот для себя вывел такое неправило, как непослушный из-за того, что считает недостаточно разумным предложение или просьба. Согласны? Второй момент. Ну, считает человека недостойным. Согласны? И еще момент, ну, отсутствие желания, поскольку есть занятие чем-то другим. Согласны? Продолжайте сами этот перечень, а мы пока остановимся на этом. Бывает так, что мы, как дети Божьи, проявляем непослушание, о котором в Священном Писании сказано даже, что это хуже, чем идолослужение. Ого, я так подумал, если сейчас сказать нам, где ваши идолы или кому вы поклоняетесь, а потом так вот сравнить, это кажется такой большой контраст, да? А для кого-то эти идолы – это великое дело, они очень за них держатся. Я вспоминаю, мы были на Чукотке на севере, там уверовавшие чукчи при мне. Братья сказали, вы бросайте свои боженят в огонь. И вот они взяли уже, они же дети Божьи, да, а вот все равно с такой тревогой, вот печка горит, они, вот кажется, вот, ну что там бросить, да? Я хотел уже помочь одной девочке, давай я брошу. А служитель мне говорит, не вздумай. Я вот так вот смотрю, она подходит к этому пламени, глаза закрыла, отвернулась и кидает. Тяжело так вот ей расстаться с этим, то, что она всю жизнь, может быть, да? А вот это, и нам кажется, это страшный грех, да? А если непослушание хуже, чем идолослужение, как это вот тогда нам это воспринять? Как нам об этом подумать? Как нам, какой нам вывод мы должны сделать? Христос приводит однажды притчу о двух сыновьях. Или, может быть, это не притча, а просто повествование. Что одному говорит «иди», он говорит «иду» и не пошел, а второй «нет», но потом, раскаявшись, пошел. Да? Он спрашивает, который из них исполнил волю отца. И там говорят, ну, тот, который пошел. Бывает так, что тяжело нам проявить послушание, хотя бы из-за тех причин, которые я уже назвал. Но я думаю, что у каждого лично есть в жизни эти моменты, которые ему лично мешали. Я своей молодежи всегда говорю, молодежь, смирение еще никогда никому не повредило. А вот наоборот, проявление строптивости, непослушания, это приводило даже иногда и к трагедиям. Смотрите, если что-то сделано не по нашей воле, ну, то есть предлагает нам сделать то, что мы не желаем, мы соглашаемся. Ну, скажем так, вот даже нас просят сделать то, что мы не видим в нем смысла. Ну, нам так кажется. Мы думаем, не знаем почему и не можем объяснить. Но вот мы послушались, и вдруг это дело действительно такое бессмысленное или бесполезное. Что тогда происходит? Тот, который нас заставлял, просил, умолял, он теперь оказывается, ну, не совсем в красивом свете. А с нашей стороны смирение прошло, произошло, мы послушались. Это даже вот так, как Христос приводит пример, что вот когда соберетесь на собрание, там, и придешь богатым на ужин, не садись в первых рядах, а садись где-нибудь подальше, чтобы он там сказал, эй, ты оттуда, пойдем наперед ко мне сюда, да? Ну, то есть, какую-то честь оказывает. И в этом случае тоже происходит вот это тем, которые послушались, происходит честь. И даже здравомыслящий человек, который к неправильному призывал, он извиняется. И тогда в этом уже. И я считаю, что даже мы, поступив против наших амбиций, слушаемся, слушаем наших братьев, слушаем наших родителей и поступаем, как они просят, этим самым мы являемся украшением нашему Господу. Этим самым мы проявляем вот эту красоту в Господе. Потому что мы не просто там воспитанные дети, а мы дети Божьи. И это украшает нас. Следующий пункт, который хотел бы я отметить, в чем же красота этой невесты, в чем же красота церкви, в том, что она идет путем освящения. Не всегда легко нам признавать свои проступки и грехи. И некоторые находятся в так называемом, по-немецки такое выражение, оно звучит «Lieblingssünde», то есть «любимый грешок». Значит, какой-то повторяющийся, от которого мы уже устали, изнемогли. Но Слово Господне призывает нас к освящению, чтобы мы жили святой жизнью. И вот это вот желание освободиться, оно уже должно у нас присутствовать. Сознание своей собственной ошибки – это наш первый шаг к тому, чтобы избавиться от этого, чтобы наладить свою жизнь, привести в порядок. Один случай расскажу. Ну, может быть, вы его слышали, потому что нам его рассказал брат, который был у нас в гостях в Германии и проповедовал, и рассказал. Значит, один папа ремонтировал машину, а рядом игрался с ним маленький сыночек. И вот он не заметил, как сыночек там обошел пару раз машину, нашел какое-то стекло или кость и нацарапал на двери. Он только отец смотрит, и сынок там царапает. Машина, видимо, ему была дорога, ну, как кому она недорого. И вот он видит, что теперь там царапает. Сын царапает, он так разозлился на него. Ударил по пальцам. И мало ему показалось, он еще ударил. И еще мало показалось, он выхватил этот предмет и стал этим предметом бить по пальчикам этого мальчика. Мальчик маленький был, он, не знаю, 4 года, наверное, поскольку он только начинал писать. И получилось так, что раздробил он пальчики сыну. И повезли его в больницу, пришлось ампутировать. Отец сильно расстроился, конечно. Ну, трагедия. Смотрите, что он наделал со своим сыном, да? Как-то проходит, смотрит, там на двери написано «папа». Он нацарапал сыночек «папа». Ему стало так стыдно, стало так жалко его. Вот он посещал его больницу, пришел в больницу. «Ну как тебе, сынок?» «Плачется». Ну а сынок что, он маленький еще. Говорит: «Папа, не плачь. Все хорошо. Здесь такие тетеньки хорошие, которые за мной ухаживают. Мне иногда даже конфетку подсовывают к чаю. И там рассказывают, как у него, говорит: а пап, не плачь. У меня пальчики вырастут, и я буду работать и куплю тебе машину». Знаете, эта история закончилась весьма печально. Но в этот момент у отца вдруг такое щелкнуло что-то, я не знаю, что произошло. И он встал на колени перед своим сыном маленьким и говорит: «Прости, сынок, я неправильно поступил, я негодный, я согрешил, я не должен был так делать, ты мой сын». Конечно, это он изливал просто даже не то, что перед сыном, он сам себе в этом признался, он перед Богом в этом признавался, он просил прощения у Бога. Я не знаю, я говорю, что эта история закончилась печально, но вот на этот момент вот такая ситуация нарисовалась. И этот отец уже и не рад был и своей машине, не рад был и всему другому, но для него было важно в тот момент даже перед своим 4-летним сыном склониться на колени и попросить прощения. Признаваться в своих грехах не всегда легко. Даже вот так вот в общении, когда причинив кому-то неприятность, боль, оскорбив кого-то словом, И попросить прощения – это тяжело, правда же, да? Иногда люди стараются, там хлопнув по плечу, «А, забудь!» Да? Или что-нибудь еще там, как-то вот стараются выкрутиться из этой ситуации, вместо того, чтобы открыто сказать «прости». Сколько раз мы теряем вот это драгоценное, драгоценную чистоту сердца, теряем вот этот момент освящения, когда мы просто упускаем это. Когда мы боимся признаться, интересно, если бы мы понимали, что идет речь или цена нашим грехам – это вечность, то, если бы мы постоянно об этом помнили, то, я думаю, совершенно по-другому бы мы поступали. Да, и христиане падают и согрешают, но это не повод, чтобы оставаться лежать, это, наоборот, повод, чтобы начать, может быть, сначала даже. И начать, может быть, первые шаги уже, ну, не всегда, как вот с 1 января, а с любого момента, когда у нас это Господь нас очищает. Последние 2 года я был на больничном. Случилась авария, я сломал ногу себе в 3 местах, претерпел 3 операции, 4 даже, уже сам забываю. И вот помню, после 1-й операции, это было так вот, я не знаю, может быть, вам неприятно об этом таком слушать. Если да, то щелкните там, чтобы я не говорил больше. Значит, после падения я вдруг, нога как будто бы, все, нет у меня ноги. Она у меня лежала здесь на плече. И когда меня отвезли в больницу, туда-сюда, потом я, отчинаюсь, или как это, просыпаюсь, да, после наркоза в больнице, в палате, лежу, и что-то такое непонятно. Может быть, кто-то из вас испытал это и можете себе представить. Ну вот, я очень хорошо помню этот момент, когда приходит медсестра и говорит: «Вставай». А у меня где-то в подсознании там нога сломана, она, ее нету, как будто ее ампутировали. И вот «Вставай», говорит, ну что ж, пришлось встать, все же больной должен слушаться. Встал, дал мне костыли. У нас такие костыли, они под локти, не под мышки, а под локти, да? В основном на кисти рук. И дала мне костыли в руки, пошли. А я прыгаю на одной ноге. «Не-не, давай 2 ногами ходи». «Как? У меня сразу такой, у меня нету ноги, как будто бы». Я смотрю, она меня не слушается. Она говорит, медсестра: «Шагай». Я не могу. Я продолжаю опять ее вот так вот задрав и на костыли опираясь, и на одной ноге скачу. «Стоп, начинаем сначала». И вот она меня действительно, вот как вот малого ребенка, учила начинать ходить, или как это сказать? Учила ходить, вот, точно. Учила ходить, значит, ты должен этой ногой сделать. Она у тебя в порядке уже. Ну, это далеко или громко сказано в порядке. Но они мне ее скрутили болтиками, там железячки всячески встали, там зашили все, что лишнее было, то есть то, что болталось, там привели в порядок, скажем так, да? Извините, я... И вот говорит, а я как будто бы не соображаю, что мне делать, как мне идти. Она говорит: «Поднимай бедро». Я поднимаю. Заворачиваю ступню, я заворачиваю, слушается нога, шагай, ну, то есть вперед продвигаю, я продвигаю и наступаю, оказывается. Ну, правда, надо было опираться костылями. Я почему это рассказываю? Не для того, чтобы нам посмеяться, что у меня я такой неуклюжий был там или что, а в том, что меня учили заново ходить. Если мы спотыкаемся... Но, придя к Господу, получили прощение, получили чистое сердце, и мы опять можем делать вот такие первые шаги. Знаете, это действительно красота. Красота Христа. Когда мы заново идем за Господом. Когда мы, отбросив то, что было, когда мы, отдав Господу туда на Голгофу, где Он победил, и мы тогда начинаем идти этими шагами чистого сердца. Ах, какое это блаженство. Я вспоминаю, когда мы в молодежи провели очищение. Нас было 60 человек тогда, немного молодежи было. Мы провели очищение. Это длилось целую неделю. Мы каждый вечер собирались, и с нами были служители, мы беседовали с ними, и молились, и потом исповедовались перед молодежью и перед служителями. И потом вечеря любви. Ах, какое-то блаженство. Совсем по-другому смотришь на чашу с вином. Смотришь на нее вот с такими глазами. Хочешь, чтобы вот дайте мне ее. Ну, я, конечно, утрирую некоторые вещи, но все равно, когда ты смотришь, что такая драгоценность, это кровь Христа, которая лилась за тебя, которая очистила тебя. Какая-то красота, правда же? Я в своей жизни первый раз поехал в Грецию, в Афины, вот с братом Андреасом. А там греки, ну, которые переселенцы, они нас встречали, мы имели общение, и вот они нас угощают. Они дают мне оливки кушать. Вы кушаете оливки, нет? Тоже вот так вот, кто-то так, кто-то так. В общем, меня тоже угостили, я попробовал. У нас в Германии есть там турецкий магазин и греческий магазин. Заходишь туда, там так вот пройдешься, как раз из-за этих оливок. И мне угостили этим оливком, а я уже зная то, что они противные, да? Или как это? Ну, невкусные, да? Ну, для меня, по крайней мере. Я так вот выдохнул. А мы помолились перед едой. И это для меня было утешение. Что раз мы помолились, то даже ничего не будет, если я эту оливку съем. Я ем эту оливку. Еле проглотил. Ну, наверное, и у вас, ну, после еды это, такие вещи неприятно слышать или рассказывать, да? Может, и у вас такие есть оливки, да, которые вы, ну, неохотно едите. Но вот, знаете, какой парадокс? Если я сейчас услышу, что моя жена купила оливки, я ж вот так, не нравятся они. О вкусах не спорят, да? Есть такое. По-немецки немножко по-другому звучит эта поговорка. Какой-то момент был, будучи еще там в Греции, я уже понял вкус этих оливок, ну, а потом как-то потихонечку приучился. Вот эти, для начала, кажется, оно что-то такое отталкивающее. То, что неприятно мне. То, что оно, я не могу это делать, да? А со временем я понял, ну, я не буду вам проповедовать оливки или вкус их, а я понял, что этот продукт мне очень даже полезен, ну, нравится. Иногда бывает так в нашей жизни, что мы думаем, что это я никогда не буду делать. Вот то, что меня чернит, то, что меня делает некрасивым, о нет, не буду делать. А вот смотрите, вот это вот то, что мы с Господом. Ведь в сравнении, в Туле сколько населения? 300 тысяч, я слышал, да? Ну вот возьмем, что мы все члены Тульской церкви, да? 500, а там сколько, вы сказали? Много. По сравнению с тем количеством, мы малое стадо, да? Но Христос не может их назвать своими, а нас называет своими. Христос, Он не делает им никакой поблажки, а нам, как детям, да. Он нас награждает благодатью. Представьте себе, если мы находимся в гостях, ну, может быть, это у вас еще в будущем. Мы с семьей поехали в гости к какому-то брату или к родственнику. И после завершения гостевания, в конце вечера я говорю детям: дети, поехали домой. Кто сядет в мою машину? Мои дети, так же? Они только имеют это право. Вот представьте себе, мы... Дети Божьи, мы, братья и сестры Христу, мы имеем это право быть с Ним. Разве это не красота? Разве это не блаженство? Я думаю, что да. Друзья, у меня еще много пунктов, но я хотел бы сократить. И будем уже приближаться к заключению. Еще много. Я некоторые пункты перечислю, а вы сами потом их разработаете. Участие в труде, в благовестии, отношение к церкви, присутствие Христа в нашей жизни, воспоминание страданий Христа, право молитвы, о чем мы уже сегодня слышали, будущее наше, смирение, красота молитвы. Много можно еще чего перечислить, что Господь своим детям дает на этом пути. Опять вернусь к своей проблеме и скажу так, что эти 2 года я не мог склониться на колени. Да и сейчас с трудом склоняюсь. А для меня слова песни стали как родные, как заново родившиеся. «Преклонить пред тобой колени за великое счастье чту, повергаю свои волнения, отвергая...» Спасибо. Фраза «преклонить пред тобой колени за великое счастье чту». Друзья, давайте хотя бы в этом попробуем, чтобы мы понимали, что мы склоняемся пред Господом, и в этом своя красота. Если мы даже будем делать только первые шаги в этом направлении, Господь укажет. Знаете, я не могу объяснить, почему это у меня такое было. Почему я так хотел на колени склониться, а не мог? И почему потом, когда я, может быть, локтями на кровать, но склонился на колени, я даже долго не мог начать молиться? Простите меня. Потому что для меня это было так дорого, что я пред моим Спасителем могу склониться на колени. Я думаю, что тот, который это испытал, он не променяет это ни на что. Это как те оливки, которые вначале кажутся противными, а потом за уши не оттащишь. Друзья, мы будем сейчас молиться. Я знаю, что многие из вас молятся, просто склонив голову, в тишине, в сердце. Я слышал, что многие молятся у вас, братья особенно. Так давайте же мы вот сегодня особенно помолимся. Вот так, чтобы нас не нужно было упрашивать 3-4 человека помолись, а чтобы мне вклиниться прямо в ваши молитвы, чтобы закончить мою проповедь, и чтобы просто был нескончаемый поток. Поверьте, в этом красота. Потому что в этом прославляется наш Господь, наш Бог, наш Спаситель, а не мы. Аминь.